бы я рад своего слова, то я приехал. Но приходите в 7 часов, я должен быть в центре города на другом мероприятии. А опаздывать я как-то не знаю. Ну, в общем, стараюсь этого не делать. Значит, поэтому давайте, в общем, я вам скажу просто одну вещь, которая может быть вам интересна, поскольку сегодня здесь была Татьяна Вагина из Министерства юстиции и рассказывала вам про эти самые некоммерческие организации «Иностранные агенты». То я думаю, что вам может быть не без интересно прочитать мою статью, которая была опубликована. Неважно, где она была опубликована. Важно, что ее можно найти в интернете, в том числе на сайте Совета. Она называется «К вопросу о понятии иностранный агент в российском праве». Большая, чисто юридическая статья. Посмотрите.
Для всех юристов.
Да. Вот для юристов она может быть интересна. Один уважаемый коллега сказал, что он прочитал ее, и это доставило ему эстетическое удовольствие. Может, вам тоже доставит удовольствие. Значит, а теперь я готов ответить на все ваши вопросы. В пределах 10 минут. Но иначе Да, пожалуйста.
Михаил Александрович. Сегодня госпожа Вагина известно объяснила, что когда мы спросили, чем нам грозит применение закона, она сказала честно, не знаю, вот методы воздействия ошибок, привлекут вас или не привлекут заповеди, мы не знаем. Каждый раз, когда вы будете убегать, это будет помогать нам вырабатывать наше право применительную практику.
Да, то же самое мне сказал. То же самое мне сказал министр Коновалов. Значит, что касается позиции президента Путина, то мы задавали ему этот вопрос на встрече на заседании Совета, глаза в глаза. И он сказал, что нет, это касается только политических организаций. Почему это? Это не касается всех остальных организаций. Что касается правозащитных организаций, есть уже прецедент. Решение Минюста по организации защиты личности, как это называется, из Чувашии. Так что здесь тоже как бы все понятно. Для меня, например, совершенно очевидно, что к числу таких организаций должны относиться организации, преследующие политические цели. У нас есть в законодательстве такое понятие. Еще задолго до иностранных агентов. Общественные организации, общественное объединение, преследующие политические цели. Ну, у нас есть такие организации?
Есть.
Есть. Ну, например, Молодая гвардия, Единая Россия. Партия, не партия. Общественное объединение, преследующие политические цели. Там другая Россия. Что это такое? Политическая партия? Нет. Вот зарегистрируйся как политическая партия, будь политической партией, пока не зарегистрировалась общественное объединение, преследующее политические цели. Если у них есть иностранное финансирование, да, пожалуйста, попадайте под этот закон. Потому что они преследуют политические цели, здесь как бы, ну вот для меня, например, все понятно. А на практике, пока практика, как видите, вполне такая человекообразная. Да. Ну, я предупреждал с самого начала, что это закон про никого.
Нет, закон про кого нужно.
Ну вот где они, эти кого
нужно? Ближе к выборам боятся.
Что вы скажете о таком замечательном примере? Как Лев Александрович Пономарев. Я специально заостряю на моем друге внимание, потому что я его всегда критиковала за политизированность, но оставляла за ним право быть политизированным в очень широком смысле. Но я за ним оставляю право быть НПО, работать как НПО, а функционировать как НПО. И, знаете, если серьезно говорить, то у нас организация практикующих адвокатов. Мы вообще занимаемся только ведением дел. Мы тоже преследуем определенные политические цели. Это прежде всего, изменение к лучшему, надеюсь, правовой практики, законов, воздействия на законодателя с целью изменения законов, ну и так далее, которые совсем не политическими или аполитичными не назовешь.
Нет, Анечка, вы за власть будете?
Вот теперь насчет власти.
Вы поблагодарите государственную
Думу. Мы никогда за собственную власть не боролись, но мы поддерживали, скажем, представителей демократического, демократических партий, и даже я, например, была решающей по голосу членов комиссии по выборам, и после этого доказывала, что выборы прошли, мягко говоря, незаконно и бесчестно.
У меня своя организация с отличным качеством.
Ну, почему? Центр содействия подавал эти жалобы. И более того, Центр содействия представлял в Европейском суде две политические партии «Яблоко» и коммунистов и 8 индивидуальных заявителей о незаконности проведения выборов в Центре.
Понятно. Вы выступали в качестве коммунистических агентов.
По поводу спора, который сейчас разгорелся, Карина не была на выступлении Вагиной. Как я поняла, если те цели, которые вы преследуете, они в рамках государственной политики, не до причины Конституции не возбраняется, то есть я поняла, что они не будут рассматривать политически. Я потом тебя спросила, мы занимаемся экспертизой законодательства, мы разрабатываем законопроекты, мы продвигаем, ну как, что из те каналы, и мы занимаемся, разрабатываем концепцию судебной реформы, значит, критикуем судебную реформу. Я скажу, что нет, это не относится к политической деятельности.
Это она сказала.
Да.
Я говорю, что она сказала. А представитель Российской Федерации в Европейском суде написал на меня в Европейский суд донос, что я занимаюсь антиправительственной деятельностью, да, ложь пишу, и просит меня отстранить от ведения дела, после чего уже в Европейском суде не осталось сомнений, что меня надо защищать. Но понятно, что они обвиняют меня, например, в том-то и том-то. Это их позиция, да, и значит, я занимаюсь деятельностью, которая с их точки зрения, может быть, из неправильно понятого патриотизма является антигосударственной. В действительности я верю, я искренне верю в то, что я занимаюсь оздоровлением.
Значит, когда я говорила о законотворчестве, я говорила, что на предмет мы пытаемся привести законодательство в соответствии с Российской Конституцией и международными обязательствами, и вся эта деятельность направлена на...
Значит, позиция Совета в отношении этого закона, она была изначально категорически отрицательной. И за это время она не изменилась, хотя по инициативе Совета в закон были внесены серьезные поправки. Там были сделаны исключения, но когда вы видите закон, в котором написано, что он не распространяется на это, смотри дальше, то вы понимаете, что, видимо, сама структура закона, логика закона выстроена неправильно. Есть так много исключений. Значит, правило неверно, если так много исключений. Вот. Я очень надеюсь на то, что нам удастся когда-нибудь добиться, чтобы этот закон был изменен или просто отменен. Потому что он абсолютно бессмысленный, юридически абсолютно безграмотный.
И на встрече с Путиным это была одна из тем, которую мы поднимали на встрече.
Да. Ну, вот так. Да. Один вопрос был задан человеком, который потерял голос, видимо, путем голосования. Отдал голос, остался без него. Значит, по поводу президиума в Совете. Значит, президиум в Совете, как я понимаю, будет создан только после того, как будет выработан регламент Совета. И мне кажется, что это будет очень замечательно, если мы договоримся о том, что в президиуме Совета обязательно должен каждый, побывать каждый член Совета. Значит, у нас в Совете 62 человека. Значит, поскольку президиум должен ротироваться каждые 6 месяцев, то у нас получается 10 полугодовых циклов на время полномочий президента. Значит, делим 62 человека на 10 циклов, получается по 6 человек на президиум. А дальше, ну, можно в алфавитном порядке, можно в любом другом, чтобы все прошли через состав президиума. Это было бы, по-моему, очень правильно, очень разумно, потому что в гражданском обществе не должно быть генералов, там все генералы. Гражданское общество — это структура не вертикальная, а горизонтальная. Поэтому каждый член совета равен любому другому члену совета. В этом смысле президиум как ритуальная конструкция бессмысленна и вреден, а президиум как рабочая конструкция, он по факту уже существует давно. Руководители постоянных комиссий, мы все время встречаемся, мы координируем таким образом свою деятельность. Собственно говоря, вот и все. Так что не морочите свой голос этой президиумом.
Да. Из слов госпожи Ивагиной я понял, что Минюст будет учитывать политическую направленность грантодателя. Означает ли это, что если сочтут донора политической организации, то автоматически и мою организацию тоже сочтут политической?
Ну, это я как-то не очень понял.
Я сам не понял.
Да,
к примеру.
А если Министерство иностранных дел Китая?
Это еще хуже.
Это вопрос к Вагане.
Не понимаю позицию. Позиция непонятна.
Вот и мы не поняли.
Они специально закон так написали.
Ну, такого даже в этом законе нет.
Да.
Подскажите, а вот, ну, завтра мы столкнемся с неоднозначной правоприменительной практикой данного закона. Ну и что вот конкретно? Нет, мы-то не боимся. Мне вот тут уже, в принципе, так-то нечего бояться. Без разницы. Да, нет, почему, я уже везде поучаствовал. Просто вот что конкретно совет-то будет делать?
Значит, мы в свое время приняли решение, что мы за этим законом, за его правоприменительной практикой будем внимательнейшим образом ее мониторить. Пока что, как видите, она вполне цивилизованная. Если она перестанет быть цивилизованной, мы по этому поводу будем предпринимать соответствующие шаги. Какие, пока сказать не могу, не знаю. Но мы договорились на заседании рабочей группы по развитию НКО. У нас есть такая рабочая группа, ее возглавляет Елена Андреевна Тополева-Солдунова, которая в общественной палате возглавляет комиссию по социальным вопросам. Так вот, на заседании этой комиссии было принято решение, что мы будем а. мониторить и б. будем готовить предложения по внесению изменений в этот закон. Чтобы там все было написано правильно, а сейчас все написано неправильно.
Михаил Александрович, Антон Бурков меня зовут, мы как-то с вами переписывались. И тот же вопрос задам. Как вы смотрите на такую инициативу, как создание школы прав человека, что ли, или магистратуры по международной защите прав человека через указ президента Российской Федерации по типу школы частного права, которую писал эти все гражданские кодексы много лет?
Понятно. Могу сказать, спасибо. Мы такое предложение вносили, и не эту идею не поддерживали. Мы вносили только не по правам человека, а по публичному. Но это реакция была вот.
По публичному что?
По публичному праву.
Не знаю, что публичное право, что, собственно, они есть.
Нет.
Просто публичное. Просто.
А другие варианты какие?
В этом тоже на самом деле есть проблема. Есть определенные доводы, потому что, понимаете, когда мы говорим с вами о частном праве, вот следует центр частного права. Мы понимаем, частное право — это гражданское право. Все. Дальше там, можно сказать, там гражданское право включает в себя семейное или не включает, но это уже. Но в общем это цивилистика. А когда мы говорим публичное право, у нас, извините меня, публичное право, это все остальное. Мы с вами прекрасно понимаем, что как только мы говорим о публичном праве, значит, там должны быть специалисты и по конституционному праву, и по избирательному праву, и по налоговому праву, и так далее, и так далее. В общем, это большая головная боль, на самом деле.
Так давайте как раз судим права человека, международное право, и все. Может быть, поддержать как-то нужно совет, рекомендации международников, ученых собрать? Это все...
Знаете, конечно, значит, если есть речь о магистратуре, то какие магистратуры есть? Преподавание...
Там не юридическая школа.
Права человека началось еще в начале 80-х годов, когда Борис Лазаревич Назаров написал первый учебник по правам человека. Это было еще советское время. Поскольку мы с ним сидели в соседних кабинетах, его кафедра и моя сидели рядом, поэтому я просто очень хорошо знаю всю эту историю. Вот. Не знаю, давайте подумаем.
Михаил Александрович. Михаил Александрович, а скажите, у вас совет по правам человека при президенте. Да. Как часто президент все-таки прислушивается к вашим советам, ну, к вашим советам в целом? И есть ли разница между президентом Медведевым и президентом Путиным? Ну, в смысле, в плане прислушивания.
У них разные фамилии.
Значит, могу вам сказать, что с президентом Путиным я встречался чаще, чем с Медведевым. Могу сказать, что президент Путин дважды дважды вызывал меня для того, чтобы обсудить со мной предложение совета. Дважды. Он вызывал. Не я к нему напрашивался, а он меня. Могу сказать, что с президентом Путиным я чаще общаюсь по телефону, чем с президентом Медведевым. Правда, теперь я чаще общаюсь по телефону с премьер-министром Медведевым. Результаты разные. Результат разный. Вот у нас в конце января было заседание совета, посвященное жилью для военнослужащих. Тоже человеки и тоже права. Значит, и там было два замминистра обороны. И они выступали, докладывали по всем этим вопросам. Еще были замминистры и других министерств ВИНО. Я считаю, что это очень хорошо, то, что мы придумали вот этот форум специальных тематических заседаний Совета, которые позволяют нам приглашать на заседание не только членов Совета, это было и раньше, не только экспертов Совета, это было и раньше, но представителей ведомств. Их никогда раньше не звали. А здесь мы их зовем, и они приходят, и мы им задаем вопросы, и они отчитываются. В том числе мы вопрос второй в повестке дня был вопрос о том, как Министерство обороны выполняет рекомендации Совета, которые были даны на заседании Совета по теме военной реформы, которая была в марте 2012 года. Прошел почти год. Ну-ка расскажите нам, что сделано, что не сделано. Вот я вам скажу честно, я был удивлен и приятно удивлен тем, что сказали люди из Минобороны. Выступил замминистра Панков и сказал, значит так, вот я держу в руках текст ваших рекомендаций марта 2012 года. Пункт первый. То-то, то-то. Выполнено. Пункт второй. То-то, то-то. Выполнено. Пункт третий. Здесь мы с вами не согласны, мы этого делать не будем. Пункт четвертый. В процессе выполнения. Пункт пятый. Выполнен. Ну и так далее. То есть польза есть. Дело не в том, прислушивается президент или не прислушивается. Прислушивается в данном случае Министерство обороны. Что очень важно. Потому что масса вопросов решается не на уровне президента. А совершенно других уровней. Этих вопросов гораздо больше. И права человека ущемляет не президент, а этот самый полицейский, который избивает задержанного, а мэр, который берет взятки или разворовывает бюджет и так далее. Понимаете, поэтому очень важно то, что совет, во-первых, пытается влиять на ситуацию, и то, что его попытки не всегда, но иногда могут увенчаться успехом. Мы обязаны пользоваться любым открытым окном, любым окном возможностей для того, чтобы добиваться поставленных перед нами задач.
Михаил Александрович, будьте добры, хотел узнать ваше мнение, причем мнение как юриста, по поводу отправленной жалобы отдельных неправительственных организаций как потенциальных жертв закона о уплате иностранных агентов. Вы в курсе, да?
Европейский суд
прав человека.
Ну, хорошо. А вы догадались, что вы приложите к этой жалобе мою статью?
Можно еще?
Возможно, и нужно.
Конечно.
Да. А, вот, Дмитрий Рожин, Екатеринбург. Подскажите, пожалуйста, Михаил Александрович, вот у нас в правоприменительной практике вот возникает такой пробел, да, права нарушаются, нам признают нарушение этих прав, но вот когда возникает вопрос о возмещении морального вреда, ну, нам как бы плевок в лицо, где 1000 дают, где 5, где 10, нет механизма.
Понятно.
И вот не ясно. Хотите озаботиться ясно. Механизмом возмещения морального вреда?
Мне недавно 150 тысяч рублей дали.
Значит, коллеги, понимаете, какая штука? Когда вы говорите, что нам присуждают очень небольшую сумму компенсации морального вреда, я вас прекрасно понимаю, я на вашей стороне. Когда ко мне приходит журналист и говорит, что мне присудили за мою публикацию компенсацию морального вреда в сумме там, 100 тысяч долларов, я на его стороне. Что же нам делать? Или туда бежать, или сюда бежать. Нам нельзя одновременно бежать в две разные стороны. Поэтому, на мой взгляд, существующая сегодня практика, вот если вы посмотрите статистику, судебную статистику, статистику Верховного суда, вы увидите, что у нас сумма средней компенсации морального вреда, она очень стабильна. Всего порядка 5000, по-моему, рублей.
Ну, непонятно, как она определяется. Непонятно, как она определяется.
Ни в одной стране.
Вот как юристу.
Подобных. Ни в одной стране. Значит, вот Борис Павлович не совсем прав. Конечно, говорят, что ни в одной стране нет. Значит, есть практика.
Практика
есть практика, в частности во Франции, там есть практика, которая говорит о том, о сумме компенсации вреда здоровью, а это одно связано с другим, потому что физические страдания, моральный вред, не только моральные страдания, но и физические страдания. Так вот, там есть специальная книга, которая составлена, кстати, специалистов. И я просто конкретный случай, когда моя жена попала в аварию, она была застрахована. И она приходит в свою страховую компанию, ее встречает врач и говорит: мадам, значит, вот мы попали в аварию, давайте сейчас посмотрим, какие были последствия у вас. Вот у вас голова болела, она говорит, болела. Сколько дней? Там 10 дней. Минуточку. Так, головная боль. Умножаем на 10. Так. Снились кошмары? Да, снились.
Кошмары.
Да. Сколько дней? 12. Прибавляем. Дальше эта бумага идет в ту компанию, где застрахована другая машина, подчинитель вреда, и ее снова вызывают другому врачу, который говорит: так, мадам, голова болела? Да, сколько? А, да, все правильно, все то же самое.
Подобная практика есть практически в любой стране. Компенсация вреда здоровью. Но в данном случае речь не об этом.
Но это как часть.
Как пример. Состояние вред здоровья разное.
Сход. У нас нет. Вы знаете. Значит, сейчас, я вам скажу сейчас одну очень важную вещь. Совет. Но давайте понимать, что у нас всегда есть в любом процессе, если это гражданский процесс, есть истец и ответчик. Истец всегда хочет, чтобы сумма была больше, ответчик хочет, чтобы сумма всегда была меньше. И ваша позиция всегда будет зависеть от того, на чьей вы стороне, на стороне истца или на стороне ответчика. Могу вам сказать, что сейчас совет предлагает президенту внести изменения в гражданский кодекс, в статью 11.2.0, и изъять оттуда упоминание 152 статьи ГК, то есть честь и достоинство, в качестве безвиновного правонарушения, за которое, так сказать, при котором сумма морального ущерба, сумма организации морального вреда не связана со степенью вины причинителя. Значит, вот одни члены совета говорят: да, это правильно, мы должны защитить честных журналистов. Другие говорят: нет, ни в коем случае, что же это такое. Он там про меня написал черт и что, а компенсация морального вреда будет 10 рублей. Так что, ну,
это... Что там с законом о СМИ говорят, что там тоже возникли такие писатели?
Да, есть законопроект о том, чтобы записать, что есть законопроект, который говорит о средствах массовой информации иностранных агентов. Значит, проект с заключением совета на этот законопроект подготовлен. Надеюсь, что он будет принят консенсусом. То есть принцип такой, что если никто не против, значит консенсус. То есть пока ни одного ответа против я не получил, надеюсь, что до конца дня не получу, значит, завтра я этот документ отправлю в государственное правовое управление. Мне очень понравилась реакция Леонида Парфенова на этот проект. Он сказал: следующий шаг — туроператор, иностранный агент. Чисто убить, кстати.
Вопрос из президиума.
Уже не все.
И полминуты на изложение. Центром содействия международной защиты, у меня работа очень большая практика, решила вопрос по вопросу по исполнению решений Европейского суда.
Очень.
Хотите меня заслушать в любой форме, в любом виде, хотели бы по скайпу, живем приедем.
Это очень важная. Это очень важная история. Мы готовы. Так, коллеги, совет все, слава Богу. А Мара Федоровна наша главная.